Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
Сегодня среда, 12 ноября.
Что такое говоришь? Какой понедельник?
Меня что-то это... Куда-то не туда,
туда ты
да. Так, я хочу с радостной вести для кого-то, а для кого-то и нет.
Про платежки за ЖК?
Нет, подожди. А ледяные дожди, снегопады ожидаются в Москве в начале следующей недели. Уже сформируется временный снежный покров. Зима близко, жесткие заморозки придут в Москву и область, уже даже в эти выходные. Также синоптики предупреждают, что в Москве и области в ночь на воскресенье возможно минус 5.
Уточняется, что в последние дни недели осадков в столичном регионе не ожидается. Вот я и смотрю, их нет, конечно. Дождь идет. Днем температура будет варьироваться от минус 2 до плюс 3. А небольшие отрицательные показатели возможно уже и в субботу, 15 ноября.
Ну, друзья, согласитесь, в этом году осень была прекрасная. Практически сентябрь, октябрь, половина ноября. Хотя нам и говорили дожди, но было совершенно комфортно.
Можно уже весну?
Марин, давай Новый год встретим. Вот эти вот 12 дней поотдыхаем, а потом уже к весне будем готовиться. А сейчас пока еще зажируемся, зажировываемся. Давай платежки про ЖКУ, где это?
Ну, в общем, так.
Они, смотрите, короче, будут станут прозрачными.
УК должны будут с 2026 года раскрывать доходы от использования общего имущества, уплаты по судебным искам и другое. У жильцов появится больше инструментов для отслеживания возможных злоупотреблений со стороны УК.
Я считаю это правильно, я считаю это хорошо, потому что...
Вот и славно.
Вот трам-пам-пам. Потому что этим управляющим компаниям иногда хоть кол на голове тиши, делают, что хотят. Я 2 месяца пытался, просил в подъезде на 3 этажах поменять лампочки. Перегорели. На что мне, знаешь, что отвечали? У вас задолженность 4300 рублей. Вот когда вы оплатите, тогда и будете права качать. Я оплатил, мне перестали брать с моего телефона трубку, у них, видно, определитель стоит.
Ты приди к ним.
Ну, ой, это
скажи,
тащиться... Нет, не хочу, это... Не хочу я туда ходить, совершенно неприятно мне общаться на эту тему. А по телефону накричать гораздо интереснее.
Какой ты.
Да, вот, поэтому... Но вот эти вот платежки прозрачные, это хорошо, мне это нравится. Так, еще смотри, заставить супругов следить за онлайн-покупками друг друга предложили общественники.
Какие авторы они, инициативы предложили устанавливать семейные лимиты на маркетплейсах. По их мнению, это поможет сохранить семейный бюджет.
А знаешь, общественники откуда?
Да.
Из Отцырядом.
Отцырядом?
Видно, бедный
Отцырядом. В одно
Отцырядом,
слово, да?
Отцыряды. Видно, Отцырядом уже замучились от своих жен рядом.
Как они платят. Вы, и, без жен рядом.
Да, платят будет, деньги,
да,
бюджетные.
Без отцовщины будет, что?
На маркетплейсах.
Ну, друзья, не надо так делать. Это путь никуда. Не делайте так.
Нет, ну, кстати, у некоторых же есть общие карты, эти банковские.
Ну, да.
И они получают лимит. Сообщения, да, лимит и так далее. Ну, сделают. Мне вот как-то все равно.
Вот смотри, мы с тобой говорили
только
по поводу...
Только подарки покупать не получится.
Давай коротенечко, а потом перейдем к нашей потрясающей теме про свэг.
Давай,
россияне назвали триллеры лучшим способом пережить цифровой детокс. 76% опрошенных отметили, что чувствуют усталость от потока информации, а 53% уже пробовали провести сутки без интернета. Главным занятием во время цифровой паузы стало чтение. Каждый четвертый в первую очередь взялся бы за книгу или аудиокнигу, 15% занялись бы хобби, 13% предпочли бы общение с близкими.
Более трети опрошенных признали, что хотели бы провести это это день в одиночестве. Половина граждан считают, что в такие дни лучше всего подходят объемные тексты, требующие внимания.
Ну, самые востребованные жанры. Триллер, потом большие сложные романы, затем легкие романтические истории. И что еще хочу сказать? А, в целом отношение к цифровому детоксу пользователей положительное. Треть практикующих говорили о чувстве легкости, 26% о ясности мыслей, и почти 80% считают необходимым регулярно устраивать дни без интернета. Я бы, конечно, бы не стала бы, наверное, триллеры читать. Романы.
Я триллер читать, триллер интересно смотреть. Вот я вообще не очень люблю триллеры.
Я скорее детективы люблю.
Я детективы это гораздо интереснее. Легкие романтические истории, это тоже, знаешь,
ну, когда
хотя с другой стороны, да, такие это как это называется, жвачку для мозга.
Да, да.
Большие сложные романы, это нужно, знаете, полное погружение.
Я представляю, берешь ты Набокова, например, да?
Вечером, после трудного рабочего дня.
Его роман «Пнин», например.
Как?
«Пнин».
Простите, я не знаю такого даже.
Или «Ада». И там, конечно, все непросто. Слог, к которому нужно привыкнуть. Работа
конечно,
мозга
нужно
идти.
Прочувствовать, надо как-то обдумать. Тем более я люблю прочитать, мысли уловить, а потом еще раз прочитать это одно и то же. Поэтому я, например, там за 10 дней отпуска еле-еле успеваю прочитать книгу какую-нибудь страниц 300-400. Потому что я очень...
Знаешь, сейчас очень популярны книжные клубы, читаю. Мы про это говорили, в которых есть совместное чтение. И вот там собираются люди и обсуждают какую-то книгу в течение месяца. И у них есть какой-то лимит, например, там каждые там 3-4 дня или там каждую неделю они должны прочитать определенное количество страниц. Это очень здорово тебя организует, конечно.
Ну, это, да, это правильно. Я еще, знаешь, завидую, вернее, редакторам издательств, которым приходится по работе читать.
Вот ужас, ты хочешь, ты представляешь, не хочешь? Смотри.
Да.
Мы вчера с моей коллегой обсуждали профессию кинокритика.
Так.
И она говорит: слушай, мне очень нравится кино, мне нравится ходить в кино, мне нравится смотреть кино, но когда я думаю о том, что мне это нужно будет делать по работе, мне не хочется быть кинокритиком. Также, мне кажется, и с книгами. Когда ты понимаешь, что тебе нужно читать какую-то книгу, какую-нибудь «Бесконечную шутку», например, вот ты берешь, она же какая огромная,
ну,
она такая сложная.
Марина, то же самое, как и у нас.
И тебе нужно... Нет, немножко другой.
Ну,
тебе
новости
нужно...
ты же читаешь,
новости,
а нам
да,
надо
но,
читать
но здесь
их.
Именно должна быть не только просмотр фильма или чтение книги, а еще должен быть анализ, отметки на полях, какие-то заметки, какие-то твои мысли. То есть это именно работа с произведением. И, возможно, вот этот флёр, вот этот интерес, он куда-то ускользает, когда
это превращается
это в твою работу.
И плюс это надо успеть прочитать за какое-то определенное количество времени.
Тебе бы это не нравилось, чтение книг, не знаю, прослушивание музыки, просмотр фильмов, когда это превращается в твою работу, это может здорово оттолкнуть.
Согласен, может быть. Но я свою работу тоже сравниваю с обязанностью, как и у редактора издательства, читать. Потому что я бы некоторые телеграм-каналы не читал по той простой причине, что...
Но только «Шпинат-бар».
Да, только «Шпинат-бар». Да, обязательно подписывайтесь, друзья. Кругляшочки там. Ой, кругляшочки.
Какие кругляшочки?
Да я забываю, как они называются.
Там я иногда, конечно, выкладываю кружочки.
Кружочки.
Кружочки из нашей студии. Но помимо этого там еще все много интересного.
А вот Евгений пишет. Да. Согласен про покупки. У меня жена шопоголик.
Ну, так нужно
ограничения. За ней надо.
Ограничения ставить.
Ну и, Марин, еще такая новость. Богатые туристы вдруг за последние полгода полюбили экскурсии по российским кладбищам. И на иностранцы любят
место
посещать.
Что, зачем?
Не знаю. Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбище. Интерес к мемориальному туризму вырос почти на треть за этот год. И,
ну, богатого это мужа можно искать, конечно, на кладбище. Ну почему же? Почему же?
Да это... Ну хорошо, пусть так.
Идешь ты где-нибудь на Смоленском кладбище и спрашиваешь: извините, пожалуйста, не подскажешь, здесь могила Блока?
Да-да-да. Я помню в Париже...
И Алексея Балабанова.
Красивое вот это русское кладбище, Сен-Жермен, вроде бы оно называется, я забыл. И ты идешь и... Может быть, кстати. Я подзабыл, сейчас я посмотрю. Если помните, в Париже русское кладбище.
Сен-Жермен, я подозреваю, все-таки это что-то другое.
Другое. Подскажите, как называется оно, извините, если я ошибся.
Ничего страшного.
Просто на кладбище интересно смотреть историю, интересно смотреть надгробия известных людей. Я был потрясен надгробием Нуриева.
Ты там был?
Ну да, я смотрел, я видел его могилу, очень красиво это сделано. И вот у нас на Новодевичьем тоже. Я был, кстати, на экскурсии на Новодевичьем, правда, очень давно.
На кладбищах хорошо, на кладбищах тихо, но все равно там энергетика. Какая там энергетика?
Да, Сен-Женевьев-де-Буа, правильно, правильно. Спасибо, Дарья. Сен-Жермен, ну, Сен-Женевьев-де-Буа, да. Энергетика? Да никакой энергетики. Если ты идешь как просто с исторической точки зрения смотришь, ты получаешь информацию, и все. Ты думаешь, там какой-то плохой энергетик?
А зачем тебе смотреть на могилы?
Ну, это интересно, как...
С точки зрения какой?
Ну, с точки зрения, что вот здесь вот великая поэтесса, здесь великий актер, здесь интересные там политики, политик был похоронен.
Зачем тебе это?
Ну, не знаю.
Я пытаюсь понять.
Скажу, я не скажу, что я поклонник, но один раз на кладбище посмотреть на могилы известных людей сходить можно. А почему люди идут и смотрят Ленина? Уже больше полувека, ну, больше 80 лет.
Я там не была, меня не тянет.
Ну, меня тоже не тянуло, но меня сводили туда. Мне пришлось сходить.
В эту квартиру-студию.
Посмотреть, да. Извините. Да, мне сходил. Это как, кто нам анекдот рассказал? Гурген или кто?
Не помню.
Когда мужчина в советские времена проходил мимо мавзолея, там стоял караул, он спрашивает, ну как он там? Я уже не помню, кто-то нам рассказал.
Консьерж-сервис, да?
Да-да-да. Хише, дупиш, Ленин умер, Сталин умер. Вот что-то я себе плоховато чувствую. Держитесь, друзья. Идем дальше. Кстати, вот пишет 036-й, я регулярно посещаю Новодевичье кладбище. Ты знаешь, гораздо хуже энергетика, когда ты посещаешь кладбище не просто в виде информационной экскурсии, а в форме, как отдать дань, долг, память.
Как на похороны.
Да, вот это гораздо хуже. Поэтому вот это вот я вообще не люблю. Ладно, идем к следующей теме.
Идем,
в социальных сетях молодые люди массово делятся личными историями о том, как бросили своих партнеров из-за того, что они оказались недостаточно крутыми. В то же время другие, напротив, признаются, что не вынесли ощущение своей ничтожности рядом с этой яркой личностью.
Пользователи называют это явление свек-разрывом, убеждая друг друга в вирусных видео, что попытка построить романтические или даже дружеские отношения с человеком более низкого статуса, это пустая трата времени.
Однако, по словам психологов, за мемами про лузеров скрываются не только проблемы самооценки, но и конфликт ценностей, популярность и привлекательность против подлинной близости. Почему зумеры и молодое поколение расстаются из-за подписчиков в соцсетях, и как модные кроссовки стали для них важнее всего, прямо сейчас мы и обсудим с нашим гостем, психологом.
Уровень крутости.
Да, врачом-психосоматологом Екатериной Тур. Екатерин, здравствуйте.
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 Екатерина, скажите, пожалуйста, вот правда, неужели сейчас вот эта вот там волна 90-х, начало нулевых возвращается, когда мы стали обращать внимание, как выглядит твой спутник, в чем я одет?
Оценивать его внешний вид и решать, общаться нам с ним, строить ли нам с ним отношения, в зависимости от того, как он выглядит, во что он одет, в какие бренды.
Ну, давайте начнем с того, что действительно у нас и время, и мода цикличны. Все повторяется снова и снова. И вот, например, после ковида мы все с вами как-то понизили наши социальные планки и ходили в спортивных костюмах буквально везде. Но сейчас возвращается вот эта вот потребность ярко одеваться, и почему-то хочется судить тех, кто ярко одеваться не любит. Хотя на самом-то деле тема очень сложная и неоднородная, потому что давайте представим ситуацию, когда молодая девушка наряжается на какое-то важное мероприятие, для нее важное. И она нарядная, красивая, выходит из дома, ее встречает молодой человек в спортивном костюме, который специально надел спортивный костюм, чтобы показать ей свое недовольство этим праздником. Такое тоже может быть. Если мы
Екатерина, минуточку, я просто хочу уточнить. И как вести себя этой девушке? Вот если такое случается, она должна что, развернуться, уйти, бросить парня или заставить его пойти переодеться?
Но мы не можем за нее решать, как ей поступить, но в любом случае вывод о том, что где-то он хочет с ней войти в конфликт, нужно сделать. И подумать о том, готова ли она с этими конфликтами жить дальше, бороться с ними, исправлять его и так далее.
А может быть, он подумал о том, что нужно как-то одеться. Ему все равно на свой внешний вид, ему в сером спортивном костюме прекрасно.
Разумеется, он мог и не подумать. Я говорю про ситуации, когда это делается специально, а такое тоже бывает. Вот. И с другой стороны, когда люди разные, разные в одежде, это может быть и вовсе не конфликт. А вот то, про что вы говорите, про разницу в темпераментах, в характерах, в поведении, в форме того, как они любят одеваться. Поэтому, может быть, это обратная сторона сегодняшней активной СММ нашей социальной жизни, когда у нас все в интернете. Мы просто видим эти конфликты. А с другой стороны, может быть, просто нам показывают, что вот мы все разные, да, и нам нужно соприкасаться, чтобы у нас были равные ценности, чтобы были точки, где мы действительно соприкасаемся друг с другом и психически, и ментально, и эмоционально.
Окей, а вот другая сторона, вот опять же, в интернете с хэштегом вот этот swag gap, что в переводе обаяние, стиль, харизма, swag означает, сотни тысяч просмотров набирают ролики, где молодые люди или девушки пишут, что я не выдержала, он слишком крутой для меня, или она слишком крутая
то
для меня.
То есть не может соответствовать,
да. Это партнеру. Получается, что самое такое уничижение человека, как
неуверенность
бы,
какая-то в себе.
Или просто невозможность выдержать напряжение в отношениях, когда ты чувствуешь, что тебе постоянно нужно куда-то подтягиваться, а ты хочешь просто наслаждаться своими отношениями. То есть, видите, одежда, она тоже отражает разницу и в статусах, и в уровнях, которые существуют. Это глупо, наверное, отрицать. Вопрос в том, что не каждый взрослый человек способен эти уровни неким образом переломить и не обращать на них внимания. Когда мы говорим про молодое созревающее поколение, мы понимаем, что это вдвойне сложнее. Вот. Поэтому этот феномен нужно еще поизучать, но, на мой взгляд, так было всегда. Просто раньше не было социальных сетей, и мы это не обсуждали. А сейчас можно понаблюдать, можно поделиться, что вот я не выдержал, или он постоянно носит спортивный костюм, мы с ним из этого расстались. И это подтверждает то, что да, мы разные, но если мы все-таки познакомились когда-то, то, возможно, нам стоит поизучать наше поведение и выяснить, что нам друг друге не нравится и как с этим быть. То есть мы учимся находить компромиссы и сохранять отношения, если они
Но получается, поговорка «встречает по одежке, провожает по уму», она все воплощена в жизнь на 100%.
Конечно. Я вообще очень люблю наши русские поговорки, потому что в них очень много исторической мудрости, которая передается поколениями.
У меня была одна, ну, не однажды, но я сейчас вот вспомнил эту историю. Я был приглашен на одно мероприятие, и мне звонит моя подруга и говорит: ты идешь? Я говорю: да, иду. Она говорит: слушай, а ты как будешь одеваться? Ну, я ей говорю, типа, я еще пока не знаю, но она говорит: пожалуйста, только не надо вот это вот чего-то там яркого, розового, блестящего и так далее. Но я блестящее не ношу, это я так сейчас, к примеру. Я говорю: а что такое? Она говорит: ну, я буду с тобой, мы вдвоем. Я так поскромнее хочу выглядеть, чтобы не привлекать внимание. Почему одни начинают прятаться за другими? Потому что, опять же, это к неуверенности возвращения мы возвращаемся. Она сама как бы боится, чтобы мы не привлекали внимание, но при этом она говорит: я буду как бы за тобою, я буду рядом с тобой, но за тобою, я буду прятаться от взглядов. Это что, это настроение такое? Или это человек так, опять же, слова Марины, настолько в себе не уверен?
Тоже надо изучать. Это может быть как временное явление, когда девушка устала от социальных контактов и хочет какой-то вечер просто отдохнуть за вашей сильной фигурой. А может быть, это действительно какой-то хронический комплекс неуверенности в себе. Но тогда это проявлялось бы регулярно на каждой встрече. Она просила бы вас выполнять условия, которые комфортны для нее и для ее безопасности. Потому что, по сути, одежда – это тоже история про безопасность. Вот как мы чувствуем себя в том, что мы надеваем на свое тело, и как мы потом несем это в общество, и как общество на это реагирует. Потому что, по сути, все наши конфликты, внутренние, психологические, интрапсихические, они всегда строятся на контакте с социумом. Поэтому одежда – это просто один из маркеров того, что может сигнализировать о внутренних проблемах.
Мы прячемся за ней.
Екатерина, а если вот в начале отношений, например, нам не нравится, как одевается наш партнер, стоит ли ему говорить об этом? или лучше промолчать.
И стоит ли его в течение отношений переделать,
да,
под себя?
Да, там дарить ему какие-то, не знаю,
рубашки,
вещи, да,
пиджаки.
Вы знаете, тоже по-разному. Ведь, с одной стороны, мы же не имеем какого-то морального права переделывать другого человека. С другой стороны, если во всех остальных точках соприкосновения есть теплый контакт, такой, знаете, вот родственная душа, то почему бы не побеседовать с ним на эту тему и предложить, что, ну вот давай я буду предлагать себе лучшие варианты, как жены, например, делают для своих мужей. Mm-hmm. И мужчинам такие формулы часто комфортны, то есть у них есть заготовленная капсула одежды, заготовленная их женой, их женами, и они просто ее используют.
Тоже не заморачиваются.
Да, просто они
минус
договорились.
Одна проблема. А, Екатерин, смотрите, вот наш слушатель Ирина еще один вариант привносит порассуждать. Сколько же можно? Идет пара, а он как с дивана слез только что, а она вся прям такая розетка, в каблучках и в прическе, как на мероприятии. Получается, лишь бы хоть какой, чтобы только при мужчине быть?
Ну, тут мы с вами тоже идем в глубину. Разве же внешняя вот эта вот форма его одежды, она отражает его внутренний мир? Но захотелось ему надеть спортивный костюм. Спортивные костюмы бывают очень качественные и очень дорогие. Может быть, у него был дорогой спортивный костюм, который из хорошей ткани, который проветривается, держит температуру тела и так далее. Там очень много характеристик. Но, ну что же в этом плохого? Может быть, они так договорились, что ты надеваешь то, что ты хочешь, а я то, что я хочу. И все, у нас все в порядке, а в семье, в отношениях мир. Ну, мне кажется, что тут нам нужно меньше на себя судейство брать и
на себя обращать больше внимания, чем на...
Да, да. Екатерин, да. А может быть вот эти свек-разрывы идти от зависти, что, ну, вот человек уже устал завидовать своему партнеру, что он ярче, лучше, что он вот как-то...
Фигура у него какая-нибудь
Да, приятнее и так далее. Что это такой триггер к расставанию, зависть? Такое бывает в отношениях?
Может, конечно. Зависть – это вообще очень сложное чувство, которое иногда перетекает в долгосрочное состояние, и оно разрушает не только отношения изнутри, но и того человека, который непрерывно ее использует, испытывает, да, потому что это такая эмоция-функция. Вот. И действительно, одежда может быть вот этим вот, знаете, последним уже триггером, который просто разрывает отношения, как финальная точка некой необратимости. Mm-hmm. Ну, а вопрос тогда, а как же вы познакомились-то? Что же там вначале-то было, что вас зацепило друг в друге, и почему вы потом не договорились? То есть, если пара не договаривается, да, мы понимаем, что либо они полярно разные, и там была просто какая-то физическая химия вначале, либо они незрелые, и они не умеют говорить друг с другом.
Ну, знаете, да, как бывает, начинаются отношения, сначала все в порядке, а потом мужчина или женщина вот начинают пытаться не то чтобы расслабляться, а переделать друг друга. Например, оказывается, что мужчине не нравится, что ты носишь кроссовки, ему нравятся женщины каблуки. На каблуках и с длинными волосами, а женщине нравятся, например, мужчины в костюмах. И они как будто бы пытаются своего партнера переделать и сделать его не тем, кем он является. Вот, а партнер...
Ну, вот эта проблема... Да. Да, в том, что мы носим психические одежды, маски. Вот наши психические маски, они должны нас гораздо больше беспокоить, чем то, что мы, опять же, носим на нашем теле. Потому что в начале отношений мы надеваем маску, чтобы понравиться, чтобы привлечь партнера, но потом сами же страдаем от того, что мы не выдерживаем постоянное ношение этой же маски.
Нет, но вы же сказали, Екатерина, все-таки, что одежда – это наше средство защиты, что мы защищаемся так от социума. Мне эта идея очень понравилась. Вот у меня так бывает. Я сегодня хочу быть весь в черном, а завтра я хочу быть весь в белом, потому что я хочу, чтобы на меня кто-то, что-то обращали внимание и так далее. А вот послезавтра я надену серое, чтобы скрыться с погодой. Слиться, мимикрировать. Окей, Екатерин, спасибо большое. Екатерина Туру, врач-психосоматолог, была с нами на связи. Спасибо за беседу, до следующей встречи.
Спасибо, до свидания.
Да. Свек-разрыв сейчас оказывается у молодежи в моде, скажем так, ну не в моде, а в тренде. Вот это когда люди начинают расходиться из-за того, что один крутой, а другой наоборот. Вот живой пример – это семья Биберов. Они, правда, не разошлись еще. А Хейли Бибер, жена Джастина Бибера, выглядит всегда...
Всегда нарядная,
а Джастин
не очень.
А он как и тинейджер.
Новости, говорит Москва.